Мы читаем книгу «Учение десяти сферот», первый том, вторая часть, страница Нуналев, 51, и затем мы продолжим в Орпними, 60-я страница. Мы напоминаем, что можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv.
Мы сейчас читали книгу «Зоар». Зоар дал нам какую-то такую общую картинку. Как соединяются, кто с чем, разными силами между собой, разные нюансы. Ну вот как мы видели, скажем, в фильмах или в каких-то ситуациях, или кто был в операционной. Да, когда какую-то часть тела отрезают, то есть там раскрывают, там есть разные сосуды, ну, разные соединения, потом все это надо будет снова соединить, сшить. То есть мы находимся в состоянии, как разбитое тело, и мы должны раскрыть все эти элементы, части многих типов, и каждую часть, каждый тип надо соединить со своей частью, которая отсечена и разъединена от него. И Зоар показывает нам, с помощью каких действий и сил мы можем использовать одно за другим для того, чтобы соединить все эти части постепенно, пока мы не складываем всего человека из всех этих частей, где нет вообще ни, настолько это разбито, что нет ни одной целой части. Работа на самом деле, ну, исправление, так это называется. Но в этой работе, до того, как мы производим исправление, может быть, другой тип объяснения. Это как делает нам учение десяти сферот. Дает нам выяснение, детализацию частей или слоев внутри системы, которая является системой, которая функционирует правильно. И тогда мы изучаем из этого правильных действий, что у нас неправильно, или это в первых восьми частях ТАСа, а в восьми последних частях ТАСа, с восьмой до 16. Мы изучаем наоборот, как мы за счет какого выяснения, просьб и действий, которые мы вызываем в высшем, мы можем исправить себя. То есть говорится о том же самом, но только в ином виде. То есть Зоар дает нам как бы образ сил, состояний и действий, но не в правильном таком порядке. Ну, человек, который обладает постижением, знает, что так надо это сделать. А учение десяти сферот это разъясняет и делает это в виде более научном, в виде, ну, более подробном. А главное, что берет каждую систему, подсистему из вот строения человека, то есть всего мироздания, и объясняет нам, скажем, систему лимф, кровеную систему, нервную систему, другие системы, потом сердце, печень, ну как системы, абсак, ма, бон, ацелут, бия и так далее. То есть берет это и поступенчато в соответствии с разделами и системами. И также в таком виде, как все эти системы облачаются друг на друга. Снизу, сверху, вниз, снизу, вверх. Как они находятся одна внутри другой. То есть, короче, в разных формах, как они соединяются между собой. Ну, вот, похоже на наш организм. Поэтому надо также стараться видеть ту параллель, которая есть между книгой «Учение десяти сферот» и книгой «Зоар». Ну, вот такой подход, отличный подход. Ну, да, пожалуйста. Потому что все-таки, что у нас есть? Книга Зоар написана в начале изгнания. Учение Десяти Сферот или Древо Жизни, или книги Труды Ари написаны в конце изгнания. То есть начало избавления. Да.
Пятый пункт, слова Ари наверху. Арих Анпин Дейгулим светит к Абавыима Дейгулим через Холонот, дословно окна, в трех линиях, правый, левый и средний, что в нем. И от них исходит свет во все Игулим таким образом, что все детали, которые имеются в Йошер, имеются также и в Игулим. Пятый пункт. И в тех десяти сферот, в виде Игулим, одна внутри другой, имеются все те же качества получения наслаждения, что и в десяти сферот в Кав Йошер. А именно, в Игуле Кетер, который называется Арих Анпин, после исправления имеется один Некев и Халон в правой стороне Игуля. И оттуда спускается свет Арих Анпин к Игулю Аба и светит ему. И есть также второй Халон в левой части Игуля Арих. И выходит свет к левой стороне Игуля Аба внутри него и производит в нем Некев и Халон. И оттуда протягивается свет до Игуля Има, что внутри Игуля Аба, и светит в нем. И получается, что проход света внутри левой стороны Игуля Аба — это не для себя самого, для самого Аба, а проходит там только в виде передачи, но главное его свечение для Има. И получаем, что Арих Анпин светит для Аба во Има вместе, совершенно так же, как и в Йошер. И хотя они игулим, один внутри другого, есть в них прямые кавим, линии, правый, левый и средний, в виде этих холунот, что в них. И оттуда протягивается свет в десять сферот до игулим, именно через эти прямые кавим, во всех их деталях вместе, что в десяти сферот прямого кава дырох. 50-й пункт «Самых» Орпаними относится к словам Арих Анпин в правой стороне. После получения наслаждения. 50-й пункт. Свет настолько впечатляется от кли, что даже когда исходит в иной кли, не меняет свои пути, следующие в нем. Парцуф, который происходит от хухма, называется Аба, а парцуф, происходящий от бины, называется Има. Парцуф, который происходит из шести сферот Хагатнеи, называется Зеранпин. Парцуф, созданный Малхут, называется Нуква. И значение этих имен будет рассмотрено в соответствующих местах. Извините, это был 60-й пункт.
Дальше. Я не думаю, что здесь есть место для вопросов. Это все не совсем относится к этой части, но он говорит нам, что есть такая структура, одно внутри другого. И у каждого есть трош тохсов. А эти названия выяснятся потом. Ариханпин — это хохма, атик — он отделен и так далее. Дальше.
Айн, 70-й пункт. Относится к словам «имеется один Некев и Халон». Пояснение. Как известно, что по причине света десяти сферот Кава, которые получают в Игулим, непременно все свойства Йошер оставляют след также и в Игулим. Это свойство, существующее в Каве, и называется Масах, экран, который своим отраженным светом связывает высший свет и Келим. И этот экран также оставляет след в Игулим, но без своего авиюта. Потому что авиют не способен подняться с низшей ступени на высшую ни насколько. И ступень потому и называется высшей, что не имеет того авиюта, который присутствует в нише. Это необходимо понять. И только промежуток, который этот экран раскрывает в нише, то есть в 10 сферот де Йошер, только он поднимается от экрана Кава Йошер, оставляя след в Игулим. И этот промежуток, вызванный экраном, называется названием именем Халон, дословно «окно», подобно окну, установленному в комнате, чтобы проводило свет в эту комнату. Так и этот экран раскрывает отраженный свет ценностью своего свойства, чтобы связать свет с творением. И если бы экран этот исчез оттуда, то и свет исчез бы из творения, и осталось бы оно в темноте. Подобно тому, как если бы заперли окно в комнате. И потому, когда мы желаем определить промежуток экрана без его авиюта, мы называем это халон или некив.
Вопросы? О халоне? Или о чем-то другом?
Что значит Йошер оставляет след в Игуле?
Впечатляет, это значит оставляет впечатление. Это значит, что он берет желание, которое называется круглым, и часть его превращает в ту же самую прямую линию. То есть дает экран, который может реагировать на свет, и из этого создается соединение между желанием и светом, чтобы свет мог светить через это желание, вооруженное экраном, и поэтому это называется халон или некев для свечения света. Разумеется, свет не приходит и не входит и не проходит в какое-то место, но в том самом месте все находится, ничего не двигается. Только когда желание превращается в халон, дословно в окно, в этом распознавании он распознает явление, которое называется светом. Этот свет раскрывается в том самом желании, во всех его четырех стадиях, и поэтому называется, что он светит через него остальным. А затем это желание может связаться с помощью экрана с другими желаниями и светить им, и так далее. То есть говорится о раскрытиях света, который находится, который наполняет все, который находится в абсолютном покое внутри кли, а действия, те или иные внутри кли, называются халон или некев или еще как-то.
В ТАСС говорится только о явлениях, или он описывает также работу человека, чтобы произошли эти явления?
Ничего без человека не произойдет.
Чтобы было желание, о котором вы говорили, это связано с молитвой. Какова работа человека?
Без молитвы, без просьбы эти явления не произойдут. Человек не делает ничего, кроме раскрытия желания, чтобы это раскрылось. И тогда, в соответствии с этим, есть раскрытие. Кто там еще был? Дани?
Когда это кли светит, то его свечение в виде игуля?
Или йошер, или игуль.
А что означает «светит в йошер»?
В его распознаваниях, потому что свет не может светить без того, что находится вне его. Он может светить только в том, что относится к нему. То есть, если я хочу светить в чем-то, чему-то, то я свечу внутри желаний, которые относятся ко мне. Когда я связываюсь с тобой, впечатляюсь от твоего желания, мои желания, которые входят в меня, я делаю зевук на свои желания и твои вместе, которые во мне, и тогда это называется, что я свечу, исходя из этих желаний. Теперь, поскольку я включился с тобой, с иными свойствами, что такое ты? Это свойство иное, чем я, когда я включился в тебя, а ты включился таким образом в меня, теперь ты можешь взять от меня то, что я постиг, и использовать для себя. Потому что я вначале притянул свет на то, что получил от тебя. И так это называется «человек ближнему своему поможет» в духовном виде. И когда все так вот помогут друг другу, тогда они придут к общей структуре, и в ней будет равенство между всеми.
Бенни из Бершева спрашивает, должны ли мы стать холоном, окном относительно мира?
Разумеется. Мы, Йошер, прямая линия, которые делают холонот. Не только холонот, есть еще... Мы еще увидим. Для игулим. Игулим — это те, у которых нет решемот, и которые не могут прийти к самостоятельным экранам, а только мы можем. Только те, у которых есть точка в сердце, они могут сознательным образом работать выше знания. Да?
Иосиф из Иерусалима спрашивает, с чем связаны халон, с игулим или с йошер?
Халон, он в желаниях игулим, который становится йошер. Очень просто. Для чего я делаю? Для чего я из себя делаю цинор, канал? Для того, чтобы исправить келим. Которые все были игулим до первого сокращения. А теперь я хочу все эти игулим. Когда до цимцумаров я получал без ограничения от хозяина, сейчас я все эти игулим хочу превратить в йошер. Потому что только так я могу получить, иначе нет. Только через цинор. Поэтому я превратил все эти игулим, я сократил их всех, и насколько я мог, я из них сделал цинор. Теперь, что значит, что я делаю халон в игулим? Что с помощью этого я свечу в них. Я с помощью этого подготавливаю их к экрану, чтобы все превратилось в цинор. В работу по направлению к хозяину, обратно. Не смотрите на это в виде чертежа, это путает. Смотрите на это так. Есть келим неограниченные, без экрана. И есть такие, среди них такие маленькие части, которые неограниченные, которые так я получил от Творца, что я в состоянии сделать на них экран. Скажем, сейчас. С самого начала я находился в Келим да Игулим. Хочу все поглотить, наполнить свое брюхо. Теперь я начинаю наводить порядок. И тогда, в соответствии с этим распорядком, это я могу использовать, то я не могу использовать. Разные желания, страсти, почести, зависть, секс, семья. Выбираю то, что важнее всего. Главное для меня сейчас продвигаться в духовном. Если это так, то тогда я душу себя и пытаюсь подняться над всеми этими чувствами и соединиться со всеми. Вот так вот в единой связью. Поскольку духовное мне важно. А все остальное я опускаю вниз. Или есть такие желания, с которыми я не могу справиться. Скажем, я кого-то не могу любить. Не могу с кем-то соединиться. Не могу согласиться с чем-то. Я сокращаю. Для меня это вот здесь вот находится, что я пока не в состоянии с этим справиться. И тогда над частью Келим да Игулим я могу подняться и быть в отношении их как цинор, работать с экраном. С помощью этих частей я могу связаться с товарищами, с помощью этих пока что нет. Теперь вопрос. Если нет, я могу сократиться, как будто сократить это, как будто этого нет. Я чувствую, что это есть, но это как будто бы не мешает мне для соединения. Вот так мы продвигаемся. Это вещь очень чувственная. Это наша работа.
Мы говорим, что материальные желания никогда не наполняются. Являются лишь средством для тем перехода к желаниям, с которыми можно работать. А здесь мы говорим о игулим, которые наполняются. То есть каф наполняет игулим как-то.
Игулим наполняются только для того, чтобы тебе сделать препятствия все больше и больше. Если они получают свечение, ты чувствуешь, как твои свойства, о которых ты думал, что они не очень ужасные, они возвращаются к тебе в большем утяжелении. Линия, которая наполняет игулим, она тоже, она светит им от Творца, и наоборот, то есть вещи противоположные. И они чувствуют, что они противоположны линии. Хотя это свет нефеш, но это только называется нефеш, потому что мы получаем это пассивным образом. Мы увидим дальше.
Мы читаем пункт Пэй, 80-й, относится к словам «с правой стороны игуля». 80-й пункт. Это определяется также в значении правого и левого, которые используются в 10 сферот де Йошер.
То есть, все то, что есть у нас в Йошер, когда Йошер светит через себя в игулим, игулим получает от этого впечатление, но не со стороны келим они получают впечатление, а со стороны наполнения в них. То есть, в них, разумеется, есть ощущение внутри желаний, но через наполнение, не от того, что желание само по себе меняется. Наполнение в нем таким образом воздействует, что оно чувствует явление. И тогда возникает вопрос. Игулим получает впечатление справа, слева, все вот эти вот оттенки. Их желания меняются в ощущении права, лева и середины? Или желания остаются так же, как и игулим, а свет, который их наполняет, только поскольку он наполняет эти желания, он дает такие ощущения внутри желания? В чем разница между тем, что кли круглое кли чувствует понятие правой стороны, или клиды Йошер чувствуют правую сторону. Разумеется, там есть желание и экран в Йошер, а здесь без желания и без экрана, со стороны наполнения, а наполнение не его. Но все-таки отсутствует здесь, не хватает здесь нескольких слов. Но мы это выясним.
Цадик, 90 пункт. Относится к словам, и оттуда спускается свет Арих к Игулю Аба. То есть, как следствие этого халона, стало возможным там определить, что свет протянулся и опустился, то есть он приобретает больше авьют в соответствии с последовательностью ступеней, когда нижняя ступень имеет больше авьют, чем предыдущая. И это то, что сказано, и оттуда спускается свет Арих к Игулю Аба. Иными словами, по причине халона получил свет свойства авиют и качестве низов Аба да Игулим, то есть хохма, отчего понизилась ступень и не равна теперь кетер да Игулим, как это было прежде, до того, как был получен свет Йошер посредством халона, а также бина ниже хохмы.
Еще раз прочитай.
И еще раз 90-й пункт. относится к словам, и оттуда спускается свет Арих к Игулю Аба. То есть, как следствие этого холона, стало возможным там определить, что свет протянулся и опустился. То есть, он приобрел больше авиют в соответствии с последовательностью ступеней, когда нижняя ступень имеет больше авиют, чем предыдущая. И это то, что написано, и оттуда спускается свет Арих к Игулю Аба. Иными словами, по причине холона получил свет свойства авиют и качество низа в Аба де Игулим, то есть хохма, отчего понизилась ступень и не равна теперь кетер де Игулим, как это было прежде, до того, как был получен свет Йошер посредством холона, и также бина ниже хохмы.
То есть, от Игуль Ариханпин есть свет, который проходит и приходит к Игулю Аба. В Ариханпине свет находится в виде Игуля, круглым образом, и в Аба круглым образом. Переход от Ариханпин к Аба происходит с помощью цинора, с помощью канала, прямой линии. То есть, в чем разница между светами, которые находятся в циноре, и светами, которые находятся в Игуле? Что за свет, который проходит через какой-то цинор от Ариханпин к Аба? Чем этот свет отличается от света в Игуле Аба и в Игуле Ариханпин? Если бы это был свет круглый, то какие бы в нем были бы распознавания по отношению к свету, который сейчас с помощью цинора меняется от Игуля к Игулю? Тогда снова, здесь есть проблема, каким образом мы изображаем, мы представляем себе эти вещи. Если мы представляем себе в виде чертежа, это может запутать нас. Может запутать. Если мы говорим о, в конечном счете, структуре, в которой раскрывается свет, который существует постоянным образом с помощью келим, игулим, йошер, где Игулим, он, это не форма круга, и Йошер это не форма прямой линии, а Игулим это без ограничения, а Йошер, прямая линия, это в соответствии с мерой и весом, в соответствии с совпадением по свойствам. В соответствии с этим надо понять, что такое связь между светом, который раскрывается в круглом желании, и светом, который раскрывается в ином круглом желании. Желание, называемое Ариханпином, желание, называемое Аба, а между ними цинор. Мы говорим о том, что Игулим, они как будто бы лишены экранов. Дальше.
Сотый пункт относится к словам Ивонуква. Мы видим, что этот холон создается в сферот вместе со спуском света к нему из высшего Игуля. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который включен в него, и потому определяется как свет, будто свет проводит в нем некев, ощущение недостатка, и создает холон. Еще раз, сотый пункт. Что такое его нуква?
Нуква — это Игуль.
Мы видим, что холон создается в сферот, вместе со спуском света к нему из высшего Игуля. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который включен в него. И потому определяется свет, что свет проводит в нем некев и создает холон.
Смотрите, есть келим, которые развились от воздействия света из точки желания, созданной из ничего, которые называются четырьмя стадиями прямого света. Это игулим. Развились. Теперь произошло сокращение. Кли перестала чувствовать наполнение. Совершенно не хочет осознать его. И говорит: «Я хочу начать управлять отношениями между нами, между гостями и хозяином, иным образом. Насколько я в состоянии получать от тебя, я получу». То есть, келим да игулим остаются. Это хозяин сотворил желание, которое в гости. Все угощение находится на столе, но гость не касается его. Только в виде прямой линии, насколько можно обратно отдавать хозяину. И тогда мы учим то, что происходит после сокращения. Работа в линиях. Келим да игулим – это келим до сокращения. Келим да йошер – это келим после сокращения. То есть, то, что мы делаем, мы наполняем келим бесконечности, малхут мира бесконечности, своей работой. Об этом вы, разумеется, читали несколько раз. Ну, продолжим. Параграф Рейш, 300. И проходит там только в виде перехода. Тут 200, параграф 200, нет объяснения. 300. Шин. Свет спускается от игуля к игулю путем продолжения в йошер по прямым кавим. Но это еще не определяется как образование таких кавим, которые спускаются от экрана, что есть в них свет захар, свет мужского свойства, чтобы они были способны отдавать другим. Но в тех же кавим, которые относятся к игулим, нет силы отдачи, так как они спускаются через холонот, которых достаточно для получения света только для собственных нужд, а не для отдачи другим. И таково правило, что каждый, в ком нет экрана, нет у него и света захар мужского, а есть только свет накива, свет женского свойства, а именно свет нефеш.
То есть света, которые приходят через ценор к келим да игулим, хотя ценор это света Наранхай, но келим да игулим для них как ор-нефеш. То есть кли не притягивает, он не раскрывает никаких свойств, кроме немного силы жизнеспособности в небольшой мере. Это уровень нефеш. Подобно неживой природе, не имеющей ощущения жизни, не имеющей ощущения какого-то собственного движения или жизни. Потому что жизнь — это движение из состояния в состояние. Если в том же состоянии, то нет ни жизни, ни движения, ни ощущения существования. Да.
Параграф Тав. А нет, параграф 6 сверху. Адам Кадмон протянулся от бесконечности до Соф Ацелут, и в него включены все миры, и запрещено нам заниматься им. И этот Адам Кадмон протянулся из конца в конец, от высшего предела до предела низшего, во всем пространстве Ацелут.
То есть через все игулим он проходит, от окружающего света, с самого высшего игуля Малхут Бесконечности до центра всех игулим.
И в этого Адама включены все миры.
Поскольку мирами называется Йошер, хотя Кав, который строит пять миров де Йошер, также наполняет и игулим, и поэтому существует игулим, относящийся к мирам.
Однако о внутреннем и о сущности этого Адама запрещено нам говорить и вообще заниматься им. Я не понимаю, что это, но ладно.
Еще раз.
Адам Кадмон протянулся от бесконечности до Софа Целут, и в него включены все миры, и запрещено нам заниматься им. И этот Адам Кадмон протянулся из конца в конец, от высшего предела до предела низшего, во всем пространстве Ацилут.
После сокращения, когда произошло пространство.
И в этого Адама включены все миры. Однако о внутреннем и о сущности этого Адама запрещено нам говорить, и вообще заниматься этим.
Ну, может, из-за того, что это кетер, я не знаю. Мы кетером не занимаемся, он непостижим. Посмотрим.
Параграф маленький Тав, 400. И этим Ак. Не стоит затрудняться именем Адам, дословно человек, который здесь используют. Это подобно написанному в Мидраш Раба, сказал Раби Юдан, что велика сила пророков, употребляющих форму тому, кто производит форму. Как сказано, и услышал я голос человека, Адам, между сил, и на образе трона, образ видом подобный человеку на нем сверху. И смысл этого выясним в соответствующем месте, с Божьей помощью.
То, что гость желает стать как хозяин, придает ему форму хозяина, поэтому он называется Адам, дословно подобный тому, кто является предыдущим для него, то есть кто предостоит ему. Адам Кадмон, тот, кто был раньше него. Это не как Адам Кадмон, как мир, который прежде чем был создан прежде, чем остальные миры, а имеется в виду, что высший является тот, кто был раньше, и поэтому название Адам Кадмон оно выражает того, что был выше, которому он хочет уподобиться. То есть, по самому действию мы и называем явление в духовном. Да. И как мы изучаем, вначале был замысел, существует замысел творения, затем программа, план творения, затем всякие спецификации, то есть список составляющих, действия, детализация, порядок происхождения и затем уже реализация со всеми материалами и собственная реализация. То есть это все происходит в 5 уровней. Первый уровень, первый этап, он скрыт, по сути. И шорыш, корень из 4 стадий прямого света мы не можем изучить, а кроме как из действий твоих познаем тебя снизу вверх. Также мы изучаем миры в том, что Адам Кадмон является первым корневым действием, исходящим после первого сокращения. И здесь он говорит, что у нас нет совершенно разрешения заниматься им самим. Но через действия твои познаем тебя, то, что называется. Все действия, все ветви, выходящие из Адама Кадмон, мы их изучаем и как бы и раскодируем, и понимаем, о чем шла речь. Понятно? Ну, это зануда один, да, Гам.
Почему же он приводит эту цитату об образе на троне, подобном человеку, чтобы запутать нас еще больше?
А что тебе так важно, что сказал этот Раби Юдан?
Но он говорит, что нельзя этим заниматься, а потом говорит, что я раскрыл это подобное образу человека.
Кисе, трон, от слова кисуй, скрытие.
Не трон, а Адам, человек.
Образ. Этот образ, он, конечно, подобен человеку, он подобен Творцу. в этом образе, через этот образ он познает Творца. Адам — это модель. Некая модель, за которой есть какие-то как бы отверстия на экране, а за ним находится прожектор. Если ты видишь просто свет, то ничего не видишь, просто так свет. Если просто экран, то это просто тьма. А всякие хиссароны, недостатки на экране, через которые ты видишь свет, или в виде букв, или различных других форм, как наш мир. Наш мир — это тоже формы. В нашем мире ты наблюдаешь различные свет и тьму в различных взаимосвязях друг с другом, и это и есть мир. Это показывает тебе, выражается в некоем образе. Он говорит, образ, который он видит в виде первичного образа, называемым Адам Кадмон, образ таков, что, который он назвал Адам Кадмон. Почему? Потому что это Адам, который, человек, сидит в нем в виде скрытия на троне, кисе, в виде скрытия кису, однокоренные слова. А форма его подобна Кадмону, предыдущему, того, кто его предваряет, то есть свету. И тогда по этой форме он познает Творца. То есть эта форма, этот Рав Юдан, встречается с Творцом таким образом, что познает Адама Кадмона. Вот у него такая встреча, а у тебя... Ладно, давайте дальше. Ну, Амигам, ну что случилось? Что у тебя с рукой? Сейчас там мы между слов услышим нечто.
В параграфе Хей он говорит, что свет получает впечатление от крив, которые он облачал.
Мы уже закончили шестой пункт, да?
А здесь он говорит об Адаме Кадмоне, который подобен Творцу и распространяется от края до края, исходит от бесконечности до конца Ацилут. То есть свет получает впечатление немножко больше, чем от области Адам Кадмон.
Не понял.
Свет получает впечатление от кли. Он пишет в параграфе Гей, пятом. Свет получает впечатление от кли.
Света в Игули являются результатом клида Йошер, который наполняет их, и поэтому в клиде Игулим есть какие-то свойства.
Эти свойства линии, которые проходят сверху вниз, и правое, и левое, я не очень понял, что он там имеет в виду.
Вопрос есть? Не надо объяснять, что ты не понимаешь. Вопрос.
Вопрос, почему Адам, который подобен Творцу, он проходит только от бесконечности до Ацилута.
Это вопрос?
Да, до Ацилута.
Потому что Ацилут потом его покрывает, и тогда не видно Адам Кадмон.
То есть этот Ацилут, о котором говорит, это не Ацилут, который мы...
Почему? Адам Ацилут покрывает его от табора и ниже. Поэтому не видно Адам Кадмон.
Так кому он хочет уподобиться?
Адам Кадмон. Ты помнишь Адама Кадмон?
Формам развития?
Да нет, просто ты не знаком с ним?
Я
вас познакомлю. То есть то, что он изгоняет, Рош да Игулим, от Роша Игулим до Соф Игулим, этот парцуф находится, Адам Кадмон. Но в его нижней части его не познают. Почему? Потому что он покрыт миром Ацилут.
Да. И в конечном счете он может, но поскольку нет у него экрана, он...
Я не знаю, почему. Он так вот. Появляется мир Ацилут и покрывает его от табура и ниже.
А мир Ацилут — это игуль или это линия?
Это не важно. Покрывает и покрывает. Какая тебе разница?
вопрос, когда это экран, а когда это холон, с моей точки зрения.
Всего лишь есть желание. Всего-навсего есть желание. Скажем, ты сидишь за столом и страшно голоден, а перед тобой ставят такую утку, такую зажаренную, с такой корочкой хрустящей. Там что еще, плов или... Да, с яблоками и медом. В общем, всего полно. И ты сокращаешь, делаешь сокращение на это. И от этой утки берешь... Ну, там что? Ну, какую-то крошку. И где там в этой утке находится, я не знаю, киста дехаюта. Малейшую форму жизни, дословно. То есть, это какое-то намерение, когда этой утке не остается ничего. Ты пробуешь это. Весь этот вкус отходит к хозяину, и тогда ты наслаждаешься. Ты наслаждаешься тем, что ты отказался от всей утки. И от того, что насладил хозяина вдобавок за этот малейший кусочек, который ты попробовал. И тогда возникает вопрос. У тебя было кли на 100 килограмм наслаждения. Ты сделал сокращение на часть, скажем, на 10 грамм этого кли. Ты мог сделать экран как одолжение хозяину. А все остальное оставшееся желание, которое находится под сокращением, на него ты не получаешь ради отдачи хозяину. И в общем, со всего этого желания ты из него делаешь хисароны, холоны, окна дословно. То есть, когда ты наполняешь все остальное желание добавкой наслаждения. Когда ты делаешь сокращение тем, что не хочешь им воспользоваться. На самую маленькую часть, неважно на что, но только ради хозяина. То есть, все остальное желание, все 100 килограмм без 10 грамм, ты наполняешь неким наслаждением слияния. Ты не можешь им по-другому воспользоваться пока, кроме сокращения. То есть пойми, ты работаешь со всем желанием, целиком, с полным желанием, но только немножечко получил крупицу для того, чтобы почувствовать наслаждение, что это только для него и так далее. И эта работа влияет на все остальные желания. Ты получаешь их. Ты делаешь... расчет в рожь парцуфа. И поэтому рожь парцуфа круглый. И только часть его превращается в гуф, йошер. И поэтому килим де йошер находятся в связи с гар парцуфа. Там, где происходит расчет, хешбон. Там же, где происходит действие йошер, уже нет игулим. Они не могут иметь принадлежность к нему. Меньше схематичности, больше ощущений. Поэтому я не хочу вообще пользоваться схемами. Если это для каких-то дидактических целей, для выявления методики, ладно. Но я вижу, что чертежи, они как-то... Они останавливают вас, тормозят. Мне лично, я привычен к чертежам, и мне легко перейти от чертежа к ощущениям. Но я вижу, что вам тяжеловато. Вы продолжаете думать именно в схематичной форме, а в духовном нет чертежа.
Какова разница между тем, что мы учим, что парцуфы развились из сферы. В чем разница между рожь тахсов парцуфа и рожь тахсов сферы? связь между Йошер и Игулим?
Какая разница между сферой и парцуфом? Ты можешь увидеть это по определениям из Талмуда и Сферот. Зайди, пожалуйста, в Рамхаль, в какой-то книге, 15-й пункт. Он тебе там объясняет, что такое парцуф, что такое сфера. Пожалуйста.
Но развитие, вещь, которая ведет к другой вещи, от сферы к парцуфу, в котором есть Рош Тохсов, он теперь переходит к Адам-Кадмону, который хочет уподобиться к тому, что предваряет его.
То есть максимум, насколько творение или гость желают уподобиться хозяину, творцу, это является формой, которая называется Адам-Кадмон.
Но. Он хочет уподобиться парцуфу или он хочет уподобиться сфере?
Ну, скажем, парцуф. Где ты видел такую сферу, Адам Кадмон? Адам Кадмон — это действие. Действие Малхуда Ацилут, Малхуда Энсов. После сокращения, насколько она в состоянии, она берет весь Малхут, всю Малхут Денсов, которая была заполнена светом бесконечности, затем хочет познать напрямую этот свет, ну, потому что она просто сгорает от стыда и делает расчет на весь Малхут бесконечности, на все эти игулим, которые были до сокращения. На все четыре стадии, которые превратились в 10 сферот и так далее. На весь свет, который их наполнил и раскрылся со стороны Творца. Малхут делает расчет. То есть после сокращения, Малхут после сокращения в состоянии удержать этот свет, который находится в ней, она возвращается к состоянию, когда свет находится в ней, когда она была в состоянии бесконечности, свет ее наполнял. Затем она говорит, я не хочу его чувствовать. Угощение хозяина, свет выходит из нее, все согласно желаниям нижних. Теперь она говорит, что я хочу принять свет, насколько я в состоянии ради отдачи. И она возвращает свет обратно. И свет вновь наполняет свет сокращения, мир сокращения. Но сейчас этот мир сокращения, свет, наполняя его, называется уже Рожда Гальгальта. И появляется экран, насколько я в состоянии получить ради отдачи то, что делает весь, всю эту бесконечность, но уже с экраном, после сокращения. И тогда производится расчет. Я могу получить 10 грамм от этого света. Делается хешбон, расчет в рож. И тогда распространяются эти 10 грамм в гуф на ради отдачи. И вопрос тогда такой. Что находится внутри Гальгальта? 10 грамм, которые получаются ради отдачи. Что находится в сов Гальгальте?
Все остальные.
Все остальные сферот. Что находится вне Гальгальты? Все те игулим, которые являются примером, который Творец хочет показать, и в каком виде. И поэтому эта внутренняя форма называется Адам Кадмон, уподобляющийся тому, что было прежде, насколько на тонкой линии, на большее не может. Но это то, что творение самостоятельно, чем уподобляется Высшему. Поэтому и называется «Сидящий на троне образ Адама Кадмон». То есть он находится с экраном, в покрытии. Нельзя нам трактовать все тому, как в нашем мире. Отсюда исходят все религии и вся путаница. Объясняй это как в духовном. И тогда все будет понятно. Ну, есть еще вопросы какие-то. Но я понимаю, что он нет недостатка вопросов. Но держись, направление, продолжай, и все. Только не забывай это.
Тогда этот пример. Свет, который получает впечатление от Кли и проходит от Эйнсов и до Малхут. Неважно, по какой причине. Но человек, Адам Кадмон, там производит какую-то остановку. Он ставит какой-то брекс на Ацелут. Не опускается ниже. Если он хочет действительно уподобиться, он должен распространиться до конца.
До экрана, насколько экран позволяет ему.
Но вопрос, делает ли он это, потому что он может или потому что он хочет?
Ты вообще помнишь, все, что ты учил? Чем мы можем уподобить себя Творцу?
Сокращением.
Сокращением мы уподобляем себя Творцу? Сокращением я подобен ему? Он дает, а я не даю ничего.
А что тогда экран, если это не сокращение?
Экран — это не сокращение. Масах — это не цимцум. Ого-го. Завтра принеси мне лист и 20 раз напиши, что такое масах и что такое цимцум. Без этого не приходи.
Я бы хотел немножечко более спросить о чем-то умственном, чувственных вещах. Вы говорили о том, что я получаю, скажем, у меня было ради получения 100 килограмм наслаждения, а я из этого взял 10% ради отдачи и остальное от уподобления.
Даже в сокращении. Тем, что я себя сокращаю, это несет наслаждение, потому что это является формой уподобления высшему. Я это делаю не потому, что я делаю диету, а этим я выражаю действие уподобления высшему. Я не противостою высшему получению ради получения, а я делаю шаг вперед в преддверии получить ради отдачи. И это называется тому, что я наслаждаюсь тем, что я сокращаю себя и не получаю, поскольку хочу прийти к отдаче, поэтому распространяется во мне свет хасадим. И наслаждение от того, что я хоть в чем-то, но подобен высшему. Это называется праведник. Он все еще не полный, но тем не менее праведник верой своей живет, то, что называется, в нем находится свет хасадим. Ребята, вы недостаточно думаете о тех свойствах, которые мы изучаем. Я с сожалением это вижу. Мы говорим словами, определениями. А вы должны больше думать об этом. Чем тебе заняться целый день? Я понимаю, может быть, ты думаешь о каких-то образованиях, объединениях. Ну, думай о простых вещах тоже. Просто мы смотрим на них. Подумай, что такое сокращение? Что такое экран? Что такое получать? Что такое отдавать с экраном, без экрана? В чем разница? В чем мы уподобляемся ему? И так далее. То есть в простых как бы понятиях, простых категориях. Но выясняя их постоянно, ты обрабатываешь данные, которые в тебе. Да.
Вопрос простой. Человек все-таки получает два удовольствия одновременно или одно удовольствие?
Не может быть такого. Не может быть наслаждения, если ты его делишь на два или на трое. Такого не может быть. Любовь может быть одна. Страсть может быть одна. А если две-три, это уже не страсть.
Наслаждение от окружающего и от внутреннего.
От окружающего наслаждения? Не понимаю. Все следует из одного действия, из одного зевога. И перейдем к следующей части.
И споем вместе. Песнь любви.
נשמה אחת בים עכשיו הזמן שנחזור. אתה בוחר להתפטר כלפי החברים שלך בעזרתם להינצל. העתיד הטוב שלך. כולנו נשמה אחת בים של אהבה, והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה. כולנו נשמה אחת צוחים בים שלו. עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.